Лёш, привет.
Привет.
Расскажи, пожалуйста, вкратце, чтобы люди понимали, кого они сейчас будут слушать, какого ты уровня спортсмен.
Я мастер спорта международного класса по триатлону, по олимпийскому триатлону, многократный чемпион Украины, чемпион Европы по акватлону двукратный, что там еще? Ну, победитель Кубков Европы этапов, призер. А сейчас уже так себе. Спортсмен-любитель, можно сказать. Ну и тренер по совместительству.
Ты тренируешь на удаленке в основном или по месту?
Ну, большинство, да. Большинство людей, конечно, на удаленке. Но есть и в родном городе, где я живу, тоже пару учеников. То есть там немного. Ну. И то все равно я с ними как бы редко пересекаюсь, потому что это люди все в работе, и они тренируются самостоятельно. Можно сказать, что тоже на удаленке. У меня нету таких каких-то тренировок, типа постоянно групповых. Нет, такого нет.
Сейчас по факту твоя жизнь состоит из того, что ты много ездишь на сборы, да, с любителями?
Да, и провожу сборы по миру, на базах, там, где я тренировался в свое время. Где. И не только где я тренировался, наоборот, сейчас хочу больше путешествовать и совмещать, короче, в полезное с приятным. Потому что те места, ну, не прикольно ездить там, где ты уже был, например. Хочется что-то видеть новое. Конечно, для спортсменов-любителей они и там не были, то им хорошо. А мне, конечно, я и туда езжу. Но иногда мы посещаем новые места, новые локации, открываем. Всем интересно. Ну, такой как бы экспириенс.
У тебя семья, дети, да?
Да, у меня жена, двое детей уже. Мальчику уже скоро 6 лет. И вот родилась дочка 2 месяца.
Получается, что у тебя, когда ты еще выступал профессионально... Тебе уже
у меня уже был сын, да, да. Я как раз вот помню, родился сын, и у нас здесь проходил чемпионат Украины по акватлону, я на следующий день как раз выиграл его, и потом через неделю вторым стал на Кубке Европы на этапе в Риге. Ну, так вот, как бы, да, получилось, что сын родился еще в мои, как бы, в активные годы спорта.
И ты уже тогда тренировал, да?
Ну, я первого своего ученика я взял, наверное, в 2013 году. Это вообще была случайность. Просто человек написал в Фейсбуке пост, говорит, хочу подготовиться типа к Айронмену. Кто возьмется меня тренировать? Ну, я просто написал, говорю, ну, я могу тебя потренировать. Вот так и началось все. Это был Кирилл Виноградов. Ну, вот мы сдружились потом, как бы я его тренировал.
В общем, можно поставить галочку, что совмещать профессиональный спорт, тренерство и семью – это возможно.
Возможно, но не на таком уже уровне, как сейчас я это делаю. Тогда это было, можно сказать, больше похоже, типа, к такие консультации, можно сказать. То сейчас я уже как бы выезжаю с людьми на сборы. Я раньше практически не выезжал на сборы со своими любителями. То есть я их только видел, даже на соревнования на их не приезжал. И вот они просто ездили на соревнования сами без меня, скидывали свои результаты, отчеты, все, я там поздравлял или не поздравлял. Ну, обычно всегда поздравлял, потому что они хорошо выступали. Но вот только когда я уже закончил свою профессиональную деятельность, только тогда я начал первый старт. Я, наверное, съездил в 2018 году на свой первый старт любительский как тренер.
И скажи, пожалуйста, год, когда ты именно начал заниматься триатлоном, чтобы люди поняли...
В 96-м году.
Да, чтобы люди поняли, насколько долго ты этим занимаешься, если большинство об этом узнало там, в последние лет 5, наверное, в целом о триатлоне, что насколько давно ты в этом всем варишься.
Да, 96-й год, наверное, я один из самых старожилов. Уже многие позаканчивали. Ну, там еще можно назвать из таких, которые это сейчас еще в активной это Витя Земцев, это еще старше меня человек, вообще самый титулованный айронманщик Украины, чемпион мира. Ну, кто еще там, наше поколение? Володя Турбоевский, это сейчас муж Юлии Елистратовой. Он помню тоже со мной. Мы с ним практически, он чуть-чуть раньше начал, чем я. Ну, а так уже, да, уже сейчас уже совсем другие люди.
Вопрос возраста. Маша, сколько ты бы дала Лёше лет? Я даю 32 максимум. Может, даже...
Я думаю, 38, но выглядишь прекрасно. Вот, ну, я вот... думаю, ну, видно зрелость в человеке, вот, но при этом очень хорошо, типа, ну, на этот возраст выглядит.
Ну, то есть, если бы я не знал, что ты уже давно так в триатлоне, я бы реально тебе дал 32. Сколько тебе сейчас лет?
Ну, будет 36 лет уже.
Ну, а ты перевершила. Просто суть в том, что... люди не замечают вообще. Они не видят, насколько хорошо сохраняется спортсмен внешне. Ну, тот человек, который занимается спортом всю жизнь, насколько хорошо он выглядит вот, в сравнении с обычными людьми. То есть, и мы с Машей часто видим сейчас спортсменов, и разница это, конечно, колоссальная. Вот, грубо говоря, у меня есть там мои одногруппники, там, которых я не видел уже лет, грубо говоря, 5-7. Мы когда встречаемся, они говорят, блин, да ты не изменился вообще. А они очень сильно изменились. Ну, то есть, спорт, конечно, делает чудеса.
Ну, в этом, да, согласен. У меня тоже, когда жена увидела моих одноклассниц, она думала, что это какие-то тети пришли просто тоже в кафе вместе. Ну, просто люди, которые не ведут вообще активный образ жизни, да, они все практически все толстеют. А сама тучность, она придает сразу возраст, ну, сразу годов накидывает. Люди более худые, они более выглядят молодо. Вот и весь секрет на самом деле.
А можешь сказать, вот за всю твою вот карьеру, какой тебе... ивент, соревнования, какие тебе прям больше всего запомнились, и ты считаешь, что это прям самое крутое все время?
Ну, самое, наверное, грандиозное соревнование. Ну, если по душевности, которые мне запомнились, то это, конечно, победа у нас был когда-то в Киеве, был в 2013 году, впервые провели Киев Кап, международный турнир именно на Подоле. Ну, вот сейчас хотят Run Ukraine, типа, повторить это. Это Нестрат провел первый старт. И потом нас, через год там сделали Кубок Европы по триатлону в Киеве. Вот этот я старт, конечно, запомнил, как там очень-очень круто провели. Именно атмосфера, мероприятие, все как-то все было как-то душевно. Ну, я не скажу, что прям... что-то были там соревнования, я и на выше уровне соревнований выступал, там, в чемпионских сериях, кубках мира, там вообще уровень очень сильно высокий проведения. Ну, там как бы все оно как шаблонно, да, потому что есть вся организация ITU, и она, у нее определенные требования, параметры для проведения стартов. И они как бы все похожи друг на друга, потому ты приезжаешь, как бы только местность меняется, города, там, рельеф, трассы и все. На самом деле весь формат соревнования в одном. То в Киеве как бы это было, как бы свои соревнования были, там, со своими локациями. Ну, то есть, не знаю, вот этот старт запомнился. У меня даже есть видео.
Я удивился. Ну, я думал, ты скажешь какой-то зарубежный.
Не, зарубежное оно, да, круто, там... красиво, качественно. Но если брать в душевный план, то, конечно, все-таки в родных местах, когда тебя поддерживает публика своя, ну, я имею в виду стены, когда родные помогают, то, конечно, соревноваться легче у себя дома.
Другие эмоции.
Собственно. Да.
На сколько лет, как ты считаешь, на сколько лет мы отстаем от там, той же Европы по уровню? Развитие спорта, вот если брать легкую атлетику, триатлон вот в целом?
Ну, смотрите, я вообще считаю, что как легкая атлетика отстала очень много. То есть пропасть просто. Если мы еще триатлон, у нас как-то более люди как-то... Мы сейчас говорим за профессиональный спорт или за любительский? Вот надо тоже разделять эти два понятия.
Это... Я бы коснулся, наверное, больше любительские, массовые вот мероприятия, вот такое вот. Но угу. можем и профессионального коснуться. И если брать профессиональных триатлетов...
Если мы берем профессионалов-триатлетов, то мы там отстали, ну, наверное, лет на 20. Честно скажу, лет на 20 мы где-то отстаем по развитию, по инфраструктуре, по всему. Ну, тут зависит не только там, от каких-то наших хотелок, там, почему мы не развиваемся. Тут это в комплексе вопрос, начиная от экономики страны, заканчивая благосостоянием каждого гражданина. Ну, то есть, если бы люди могли себе позволять... Вот все там спрашивают, какое у тебя хобби? Там, если у европейца спросить, то они там какое-то сразу скажут занятие спортом. То спроси у нашего человека, какое у тебя хобби? Там, это сходить в кино там, или с друзьями встретиться, выпить пиво. Там, вот это у нас хобби. То там такого нету. Там, конечно, люди, у них есть реальное хобби свое. Кто-то чем-то занимается, кто-то рисует, кто-то... То у нас разные... говорится, менталитет. И... Но это все зависит, мне кажется, от благосостояния человека. Когда у него есть средства вкладывать в свое хобби, да, там, купить велосипед, хорошие кроссовки, там, еще ездить на соревнования там, какие-то, это же тоже надо какие-то средства иметь, то, конечно, проще пойти в бар за 50 рублей напороться пивка, да, и все, вот тебе и хобби.
Если уже мы говорим о средствах, можешь сказать, сколько в среднем надо рассчитывать человеку бюджет, чтобы начать заниматься триатлоном и, допустим, ближайшие там
ну, год? Смотри, я все время так, как приходит человек, и вот есть точка входа, да, минимальная такая, но я считаю, что она где-то состоит около 2000 долларов. Это минимальная точка входа. Триатлон, надо купить велосипед, купить гидрокостюм, велотуфли, кроссовки. То есть вот это, на это надо где-то около 2000 долларов. Ну, я не говорю, что это надо прям здесь взять, с кармана достать и положить. Не, ну вообще, как бы, чтобы выступить на своем первом соревновании по триатлону какому-нибудь, вот надо где-то вот такую сумму.
Сколько ты считаешь времени надо среднему человеку, чтобы подготовиться к половинке айронмена?
Полгода. Если тут все зависит еще от человека. Если у него есть спортивное прошлое, то это полгода. Ну, тут надо учитывать параметры, там, возраст. Если это молодой, то, конечно, он будет быстро прогрессировать. Если это уже человек за 50 лет, то там надо и год готовиться, выходить на эту, чтобы это все было прошло в комфортном режиме у человека. То есть нельзя сказать конкретно, но я так, берем средний возраст 30-35 лет, если человек там не совсем без, как бы, с какими-то расположенностями, данными к спорту, не 150 килограмм, то, ну, то есть активный чувак, то где-то полгода в среднем. 6 месяцев вот так вот, 6-7 месяцев. Если вот тут в среднем приходят, зимой, ну, может, там 8 даже. Вот приходит там февраль, там март, вот начинают люди обращаться, то вот начинают, то уже октябрь, конец, начало ноября уже можно делать половинку. Если человек, конечно, регулярно, без пропусков делает тренировки и, ну, как бы целенаправленно готовится к своему старту.
Если вернемся к спортивной твоей карьере, вот чуть-чуть откатимся назад, когда ты прям вот полноценно еще выступал на международных соревнованиях. Сколько еще в Украине было ребят твоего, грубо говоря, уровня?
Нас очень было мало, там на пальцах посчитать, наверное, еще 4 человека.
А сейчас?
Ну, сейчас они остались, но это уже как бы... Они, ну, там уже как бы Олимпиада им уже не светит. Они еще до сих пор выступают в активной фазе, могут выиграть чемпионат Украины, но, ну как, что-то сверхъестественное показать, я думаю, уже никто не сможет, потому что уже и конкуренция намного, ну то есть уровень, пока мы тут растем, то там растут в 3 раза быстрее.
Да.
Вот в чем вопрос. То есть молодежь подпирает постоянно. Если у нас здесь некому подпирать, и они еще как бы могут еще себе позволить оставаться в спорте, то там бы уже нас бы давным-давно схавали, и все бы эти люди закончили намного раньше. Потому что молодой триатлон там в Европе просто феноменальные сейчас результаты показывают.
У нас нету, да, такой базы молодых
ребят? Да, у нас не приходят. Ну, то есть у нас есть один мальчик сейчас, он Воронцов Виталий, который сейчас более-менее может конкурировать на их уровне. Но он один. А они все... А результаты рождаются только в конкуренции. А ему тут даже никто конкуренцию составить не может. Это очень тяжело тянуть все время самому как бы планку без того, когда тебе подстегивает. Я думаю, что наше поколение продержалось так долго, потому что мы друг друга подстегивали постоянно на каждый год. Ну, то есть, кто-то тебя поднапрягал всегда.
Ну, вот сейчас на этом и держится любительский бег, потому что каждый друг друга мотивирует, знаешь, там,
ну,
пробежал.
Это здорово, здоровая конкуренция. Я вообще считаю, что спорт... И результаты без конкуренции невозможно, потому что мотивация, только конкуренция придает сильную. Самая сильная мотивация – это конкуренция. Когда тебя там кто-то обогнал, и ты там как бы задели твое самолюбие, ты давай на тренировку выходить, погнал. И
раз уж говорим о спорте, в триатлоне на самих соревнованиях международных есть большой призовой фонд? У тебя получалось, скажем так...
Ну, смотри, на Кубках мира самые, и на чемпионской серии самые большие призовые фонды, $20,000 за первое место. Но там, конечно, туда зайти в десятку, это надо просто быть мега-монстром. Это очень-очень сложно, потому что мое максимально лучшее место было на чемпионской серии 21-й, по-моему. Да. А в Кубке мира, ну, я был, по-моему... 6-м или 7-м, я не помню. На Кубках Европы, там, конечно, конкуренция меньше, там мне получалось и даже выигрывать, и призером становиться. Но там и касса меньше намного, то есть там за победу там, 1600 евро, по-моему, за этап. За полный кубок за весь год, там, по-моему, 5000 евро в конце года. Но самое сильное, как бы, в олимпийском триатлоне, то это вот чемпионские серии. Да, в айронменах, конечно, там суммы побольше. Ну, это считается как не олимпийский вид, это как бы любительский спорт. Ну, вот сейчас туда все, он уже можно сказать, и профессиональный уже стал. Все олимпийщики, с которыми я стартовал на Кубках мира, чемпионских сериях, тот же Ян Фродена, кто там еще у нас из сильных. Практически все олимпийщики уже сейчас в Айронмене. То есть это же... Николя Спирих, которая там, она сейчас тоже делает, потом Даниэла Риф, это все швейцарки, которыми я тоже постоянно пересекался на чемпионате Европы. Первая, я помню, когда она выиграла в Швейцарии свой первый спринт-триатлон. Все они пришли с олимпийского триатлона сейчас. Пока Анна Хаух, которая тоже...
Ты когда выступал, у тебя получалось зарабатывать этими соревнованиями, или ты все время по факту вкладывал в себя деньги?
Да. Постоянно все, что ты зарабатывал, то и вкладывал.
То есть, ну, оно хоть как-то, скажем так, кормило, да, то есть, грубо говоря?
Ну, да, я не скажу, что там прям ты сильно в шоколаде был, но, да, можно было, зарабатывать. Очень сильно помогало, когда ты уже выходишь на нормальный уровень. Есть континентальные лиги, то есть национальные лиги. Вот во Франции национальная лига очень сильная, триатлона. В Испании и в Германии. У нас вот 3 страны, а еще в Британии есть. Где можно стартовать за клубы. Ну, то есть клубная система. И вот во Франции мне удалось там пару годочков повыступать, поездить. Как бы. Это те же соревнования, можно сказать, те же Кубки мира, но среди клубов. Потому что там все легионеры тоже те же самые люди, с которыми ты пересекаешься на Кубках мира и чемпионатах мира и Европы. То есть везде легионеры, чтобы... Ну, там очень сильная лига, ну, как в футболе, в общем.
Как ты вообще относишься к проекту Iron Man? Просто в данный момент это можно воспринимать как очень крутой маркетинговый проект, который перевели уже как в какой-то степени в религию. То есть люди, кто там раньше было, о, я пробежал марафон, сейчас последние вот эти вот 5 лет у людей как вот прям такое супер важное событие в жизни, что вот я железный человек. Я 4 года назад это слышал от людей, вот, я сделаю железного человека, и вот до сих пор это все слышно, то есть это типа как супер великое достижение. Как ты вообще к этому относишься, к этому проекту в целом?
Ну, я думаю, для любителей это очень важное событие в жизни. Хороший челлендж преодолеть себя, потому что ты не просто там, ну, марафон классно, но пробеги марафон после 180 на велосипеде и 3800 плавания. То есть это еще круче. Ну, конечно, это огромнейшая подготовка, ты, во-первых. Айронмен это уже, как, конечно, вишенка на торте. То есть когда ты себе вешаешь медаль, ну самая фишка же это там за, до айронмена, что ты делаешь. То есть это же тоже путь целый, которые ты должен пройти, эти все тренировки выдержать, это все 7 потов с тебя должен сойти, там, ты должен высидеть в седле столько там тренировки делать, там, по 5-6 часов на велосипеде. А уже когда люди приходят на Ironman, это просто надо, просто они фиксируют уже результат. Просто для человека, который просто услышал, я прошел Ironman, эту дистанцию, ну, для него ничего не будет значить. Его только поймет тот человек, который тоже занимался Ironman, там, или... Потому что он знает, насколько это сложный путь преодоления себя с нуля до Ironman. Вот, мне кажется, за счет чего так ценится Ironman, потому что сам очень путь тяжелый туда.
Как ты относишься к татуировкам этим Айронмена вообще?
Да, как, знаешь, как говорят, каждый дрочен, как он хочет.
То ну, есть... у тебя есть татуировки?
Не, я вообще против татуировки. У меня есть шрамы только от падения.
Это лучшая, наверное, татуировка, напоминающая.
Да, да, шрамы у меня все... Запоминал, где упал, когда и зачем. И из-за чего, то есть... То есть я, ну, как, есть люди любят татухи, не только там бить там какие-то преодоления себя там, а просто что-то лишь бы бить. Ну, я это отношусь как к такому, у каждого свое в голове.
Просто я, ну, я реально удивлен тем, насколько, то есть я воспринимаю сейчас Iron Man как чисто такой коммерческий проект, потому что у них так много... ну, проходит сейчас соревнований под этим названием, и, ну, финансово это все недешево, и с учетом того, как много людей этим занимается, я удивлен, как смогли они это популяризировать, то есть как вообще такое вышло, то есть, ну, марафонцы же не бьют себе после марафона татухи 42, то есть вот настолько это такая работа глобальная.
Ну, я не знаю, как... да, но Iron Man же, он тоже существует, не вчера начался. И это долгий у них путь, как бы первое соревнование по Iron Man прошли еще в далеких 80-х годах. Там, я помню, начиналось это все с Франции, там начались первые старты эти все. Потом они организовали там какую-то... Уже как бы видео можно посмотреть, там с начала 90-х уже Гавайи начались там и все остальное. Это на Западе это все начало развиваться, а все, что на Западе к нам приходит, и как бы Европа подхватывает, потом подхватывает, ну как бы, это же не только просматривается в спорте, ты возьми там какую-то другую деятельность, там, все, что там придумали, там, и начало народ вокруг этого кучковаться, оно все рано или поздно захватывает потом весь мир. Ну, это как оно сказать, словили хайп в свое время, и все. И пошло-поехало. Ну, я считаю, это как коммерческий проект, но он очень здоровый. ну, как бы в плане эмоционально и для здоровья человека, и вообще позитивную миссию несет в человечество. Позитивный вклад вообще для всех людей.
Твои ученики, скажем так, как вообще построена у вас работа? Ну, каких ты, чего ты больше всего как бы добиваешься от тренировок с ними? Вот какие там, чтобы они были там радостными, чтобы у них были какие-то результаты или, или вот как вообще происходит сам процесс?
Ну, здесь вот золотая середина должна быть. Они должны быть и радостные, и у них должен быть результат. Потому что без результата, если человек тренируется долгое время и не видит результата, у него пропадает мотивация. Он не видит результаты своего труда. И это его как бы угнетает. А когда человек понемножечку видит, что он прогрессирует, то есть у него получается, и он как бы не стоит на месте, это наоборот его вдохновляет, и он дальше-дальше проделывает тренировки. Как бы это как бы топливо для будущих тренировок. То есть это как бы всегда должно быть идти в связке. И результат, и хорошее настроение. Потому что хорошее настроение зависит от результата. Результат зависит тоже от хорошего настроения. Как ты проделываешь тренировки в тяготу. Да, иногда надо и потерпеть, конечно же. Есть тяжелые недели, есть легкие. То есть циклы, микроциклы, мезоциклы, контроль. Ну, как у всех, в общем-то, наверное. Тренирую по Training Peaks, программы пишу. То есть все уже как бы, на самом деле уже все придумано, бери и делай. То есть бери свой опыт, переноси это в программы, записывай тренировки. Люди проделывают, дают тебе фидбэк, ты говоришь, что это нормально, ненормально. Здесь надо было сделать чуть свободнее, тут надо было потерпеть, ну и так как бы... как бы вот так вот по-простому объясняешь, что вот так оно должно работать.
Сколько сейчас у тебя всего учеников примерно?
Ну, сейчас где-то около 20.
Почему тебе не хочется иметь большой беговой клуб? Вот этот момент, что мы с тобой обсуждали по поводу там переезда в какой-то большой город.
Ну, я не вижу себя как бы в этой движухе. То есть я не люблю создавать движухи. Лучше работать конкретно с людьми, на результат выезжать на сборы. Вот там вот ты и создаешь движуху. Ну, мне кажется, мой просто контингент такой людей, которые... Ну, это уже состоявшиеся люди, которым не надо движ. Вот это. У них нет возможности ходить на тренировки там регулярно. У него есть время, он пошел потренировался. Нет, он работает. Вот как бы я себе так определил свой сегмент своих людей, своих учеников. Как бы тем, которым надо там вот, чтобы вы за них там прыгали, плясали, там развлекали, они там идут, наверное, в какие-то клубы там, и им там уделяют внимание.
Большие клубы, грубо
говоря. Ну да, там. И где надо тусовка, да. Кто-то... Есть такие, что и уходят, потому что они не могут тренироваться сами. У них не хватает самодисциплины, самомотивации, чтобы как бы работать над собой. Ну, пожалуйста, значит, вам надо работать где-то в группе, идти, искать себя где-то там, в какую-то компанию. Ну, то есть там, где тебя там поддержат, тебя там посмешат и все остальное. Ну, то есть каждому же свое. Тут свободный выбор. Мне кажется, что все равно люди проходят ошибки, ну, набивают шишки там на своих как бы ошибках, и только тогда умнеют. То есть рассказать, что это неправильно, ну, я вообще не сторонник кого-то в чем-то убеждать. Ну, переубеждать там, или говорить, ты там неправильно, там, ой, ты видишь, там, обращаешь внимание, кто как бежит, там, вот, хочется подойти и исправить. Мне вообще этого не хочется. У каждого свой путь. Ну, то есть он сам его выбирает. Значит, ему так удобно. Ему так хочется бегать, и все. То есть все намного проще. Если ему бы не хотелось так бегать, он бы искал бы способ, как не бегать так. Первое сначала это желание, а потом уже все остальное. То есть у него нет желания развиваться. То есть его все устраивает. Ты, может, подойдешь ему, хочешь ему помочь, знаешь, это называется медвежья услуга, когда ты что-то хочешь как бы для с добрых побуждений, но есть такая как бы пословица: благими намерениями выстелена дорога в ад. И я очень сильно ней придерживаюсь. То есть, когда человеку надо, он сам попросит помощи. То есть, никогда я не помогаю, пока никто не обратится. И все.
Да, я слышал об этом.
Потому что жизненная мудрость, она все-таки жизненная мудрость. И тут надо как бы ее придерживаться. Ну, я и сам не раз попадал там в ситуации такие, когда ты там пытаешься что-то, а потом думаешь, там нахер оно надо, там еще потом подумать, ну. Нет, вот не надо помогать, пока тебя не попросят. Это надо знать просто и все.
Это точно. Такой маленький опрос у тебя проведу, блиц. Любимый бренд кроссовок?
Ну, я думаю, Adidas.
Велосипеда?
Ну, это сложно. Ну, нравится BMC Canyon Pinarello.
Один.
Ну, наверное, BMC, потому что я ездил, она мне очень нравится. Буду скажу, что я знаю просто.
Любимый коммерческий старт по триатлону?
Коммерческий? Ты мне задал вопрос. У нас таких коммерческих нет, у нас это ж Кубки Европы были, они все международные, ITU-шные, ну, то есть они приорганизованы, это как у вас ИАФ, они все одинаковые. А именно любимый там коммерческий прям съездить, ну, я не знаю даже. Ну, в Польшу я ездил на коммерцию только. Я на самом деле мало коммерцией занимался. У нас были только старты ITU-шные, где с очками там. Ты за очки приезжаешь, забираешь очки. То же самое Кубки Европы, Кубки Мира. Это, ну, там, с коммерцией мало связано. Коммерчески они больше для, верно, для... Ну, там я в Испании немножко повыступал, то там есть коммерческие старты. Ну, сказать, что там что-то там супер, самое любимое, то нету таких. Наверное, нет опыта у меня коммерческих стартов, тогда не могу тебе ответить.
Что больше всего нравится, крутить велосипед, плыть или бежать?
Ну, я думаю, бежать все-таки больше нравится. Ну, тут все зависит от того... Какой ты вид подтягиваешь? Чем больше ты уделяешь времени какому-то виду, тем он начинает тебе больше нравиться. Ты больше начинаешь, у тебя больше получается, и ты больше как бы чувствуешь силу в этом виде. Потому тут в зависимости, какому ты виду уделяешь. Но сам по себе, то я люблю бегать. Вот даже если когда я не тренируюсь, то мне легче всего выбежать, побегать, чем куда-то там пойти на плавание или поездить.
Здоровье или результаты?
Ну, результата без здоровья не бывает. Если не будет здоровья, то и результата не будет. Естественно, будет здоровье.
В принципе, все. Думаю, что можно заканчивать.
Да.
Так. Вот этот момент. Хотел еще раз уточнить. Получается, с 18 года ты перестал выступать из-за травмы, да?
Ну, я готовился на чемпионат мира в эстафете в Гамбурге. Ехал здесь вот на тренировке и сильно упал. Ну, там у меня техническая поломка в велосипеде была. Из-за нее я потерял равновесие и порвал акромиальную связку здесь вот на плече. Мне сделали операцию, там поставили пластину такую, для чтобы скрепить связку эту. И на полгода выпал. Но я потом как бы... Набрал форму, все, вышел с этого состояния после травмы. Даже выиграл первый чемпионат Украины зимний. Ну, я его выиграл, и потом у меня как начались травмы. И потом уже вообще пропал интерес. Что-то... Ну, я уже тогда, когда чемпионат выиграл последний, как-то я стоял, мне уже было как-то неинтересно.
В основном, если брать подготовку, то... Чаще всего вот бывают такие травмы на велосипеде, или, ну, которые сильно тормозят, или все-таки там беговое что-то. ну, тоже случается.
Ну, наверное, все-таки беговые больше травмы тормозили, когда у тебя идет уже конкретно усталость каких-то мышц, и потом, если ты не восстанавливаешь, не делаешь вовремя физиопроцедуры, то оно все-таки надольше выбивает. Даже на велосипеде, ну что ты, ну упал там, ну побился, там через 2 недели ты зажил, синяки спухли, ты дальше тренируешься. То травмы, конечно, физиологические, которые ты там приобретаешь в процессе длительных тренировок, они, конечно, лечатся и дольше.
В общем, Верика, не надо бояться, надо следить за собой, чтобы не было никаких травм.
Да.
Именно физических в процессе тренировки. Понятно. Все, тогда спасибо большое, Леша, что потратил время.
Да, ничего страшного.
Скажи, ты говорил, будет у вас плавательный ивент тут,
да,
в Черкассах.
Да.
Когда это будет проходить? Какая дистанция?
Ну да, сейчас скажу. 10 июля этого года мы проводим уже, по-моему, 14-й международный заплыв через Днепр. Дистанция у нас 10 километров. 5 километров, эстафета 2 по 5 и 3 километра. А, еще и 800 будет для начинающих, для любителей. Ну и детки тоже 800 метров там у нас плывут. А, и у нас 20 километров, ну уже все, регистрация вся распродана. 20 километров ультрамарафон. Так что вот, приглашаю, я главный организатор этих соревнований. Кто захочет, приезжайте, попробовать себя.
Еще раз скажи дату.
10 июля.
Супер. Так что, ребята, кто захочет, обязательно приезжайте. Тут очень хороший город. Хочу пожелать Лёше успехов, побольше учеников.
Спасибо.
И побольше сборов, чтобы как можно больше стран ты посетил. Тем более ты говорил, что ты планируешь, возможно, в следующем году попасть в Кению, выйти на сборы. Поэтому надеюсь, туда попадешь и будет что рассказать. Это очень интересно на самом деле.
Да, спасибо. Хочу тоже. Одна из мечт.
Все, ребят, пока-пока.
Счастливо.